Стенографический отчет. 7 апреля. Страстная пятница.
Неудовольствие и тревогу. Государь крайне обеспокоен страшными, неслыханными злодеяниями, свершающимися в Первопрестольной. Отмена высочайшего посещения пасхальных богослужений в Кремле – происшествие чрезвычайное. Особенное неудовольствие его императорского величества вызвало попытка московской администрации утаить от высочайшего внимания череду убийств, которая, как ныне выясняется, длится уже много недель. Когда я выезжал из Санкт-Петербурга, вчера вечером для произведения разбирательства еще не произошло последнее убийство, самое чудовищное из всех. Умерщвление чиновника прокуратуры, ведущего следствие. Событие для Российской империи небывалое, а леденящие кровь обстоятельства этого злодейства бросают вызов самим основам законопорядка. Господа, чаша моего терпения переполнена. Предвидя законное негодование Его Величества, я собственной волей и в силу имеющихся у меня полномочий принимаю следующее решение.
Слова падали веско, медленно, пугающе. Говоривший обвел тяжелым взглядом лица присутствующих, напряженные у москвичей и строгие у петербуржцев. Хмурым утром Страстной Пятницы у князя Владимира Андреевича Долгорукова происходило чрезвычайное совещание в присутствии только что прибывшего из столицы министра внутренних дел графа Толстого и чинов его свиты. Прославленный борец с революционной бесовщиной был желт и отечен лицом. Нездоровая кожа под холодными проницательными глазами свисала безжизненными складками, но голос был будто выкован из стали. Непреклонный, властный.
«Властью, принадлежащей мне по министерству, отрешаю генерал-майора Юровского от должности московского обер-полицмейстера».
Отчеканил граф, и среди городского полицейского начальства прокатился полувздох, полустон.
«Господина окружного прокурора, служащего по ведомству юстиции, я отрешить не могу. Однако же настоятельно рекомендую его превосходительству немедленно подать прошение об отставке, не дожидаясь принудительного увольнения».
Прокурор Козлятников побелел и беззвучно зашлепал губами, а его помощники заерзали на стульях.
«Что же до вас, Владимир Андреевич?»
Министр в упор взглянул на генерал-губернатора, слушавшего грозную речь со сдвинутыми бровями и приложенной к уху рукой.
«То вам я, разумеется, давать советов не смею, но уполномочен поставить вас в известность, что государь изъявляет вам неудовольствие положением дел во вверенном вам городе. Мне известно, что его величество намеревался в связи с вашим грядущим 60-летним юбилеем службы в офицерских чинах наградить вас высшим орденом Российской империи и бриллиантовой шкатулкой с вензелевым изображением высочайшего имени. Так вот, ваше сиятельство, указ остался не подписан. А когда его величеству будет доложено о возмутительном преступлении, произошедшем минувшей ночью...»
Граф сделал красноречивую паузу, и в кабинете стало совсем тихо. Москвичи замерли, ибо в воздухе повеяло ледяным ветерком конца великой эпохи. Без малого четверть века правил древней столицей Владимир Андреевич Долгорукий. Весь покрой московской чиновной жизни давным-давно приладился к его сиятельным плечам, к его твердой, но не стеснительной для жизненного уюта хватке. И вот выглядывало так, что Володе большое гнездо настает конец. Чтобы обер-полицмейстера и окружного прокурора прогоняли с должности без санкций московского генерал-губернатора, такого еще не бывало. Это верный знак, что и сам Владимир Андреевич досиживает в высоком кресле последние дни, а то и часы. Крушение исполина не могло не отразиться на судьбе и карьере многих из присутствующих, и потому разница в выражении лиц московских – и петербургских чинов стало еще заметнее. Долгорукий убрал руку от уха, пожевал губами, распушил усы и спросил.
— И когда же ваше сиятельство и его величеству будет доложено о возмутительном преступлении?
Министр прищурился, пытаясь вникнуть в подоплеку этого на первый взгляд простодушного вопроса. Вник, оценил, чуть заметно усмехнулся.
«Как обычно, с утра Великой Пятницы император погружается в молитву, и государственные дела, кроме чрезвычайных, откладываются на воскресенье. Я буду с всеподданнейшим докладом у Его Величества послезавтра, перед пасхальным обедом».
Губернатор удовлетворенно кивнул.
Убийство надворного советника Ижицына и его горничной при всей возмутительности сего злодеяния вряд ли может быть отнесено к числу чрезвычайных государственных дел. Вы ведь, Дмитрий Андреевич, не станете отвлекать его императорское величество от молитвы из-за этакой пакости? Вас, поди ведь, и самого по головке не погладят.
Все с тем же наивным видом спросил князь.
Не стану.
Подкрученные седоватые усы министра чуть шевельнулись в иронической улыбке. Князь вздохнул, приосанился, достал табакерку, сунул в нос понюшку.
— Ну, до воскресного полдня, уверяю вас, дело будет закончено, раскрыто, а злодей изобличен. А-а-а-чхи!
На лицах москвичей появилась робкая надежда.
— Желаю здравствовать, — мрачно сказал Толстов. — Но позвольте узнать, откуда же такая уверенность? «Следствие развалено. Чиновник, который его вел, убит?»
«У нас в Москве, батюшка, важнейшие расследования никогда не ведутся по одной линии», — наставительно произнес Владимир Андреевич. «Для того при мне состоит особый чиновник, мое доверенное око, известный вашему высокопревосходительству, коллежский советник Фондорин. Он близок к поимке преступника и в самое скорое время доведет дело до конца. Не правда ли, Эраст Петрович?»
«Князь...» Величественно обернулся к сидевшему у стены коллежскому советнику, и лишь острый взор чиновника для особых поручений был способен прочесть в выпученных водянистых глазах высокого начальства отчаяние и мольбу. Фондорин встал и, немного помедлив, бесстрастно произнес: «Истинная правда, ваше сиятельство, как раз в воскресенье думаю закончить». Министр взглянул на него из-под лобья.
«Думаете?» «Извольте-ка поподробней. Каковы ваши версии, выводы, предполагаемые меры?»
Эраст Петрович на графа даже не взглянул. По-прежнему смотрел только на генерал-губернатора. «Если прикажет Владимир Андреевич, изложу. Если же такового приказания не будет, предпочту сохранить конфиденциальность. Имею основание полагать, что на данном этапе расследования расширение числа посвященных в детали может стать губительным для операции».
«Что?» — вспыхнул министр. «Да как вы смеете? Вы, кажется, забыли, с кем имеете дело?»
Золотые эполеты петербуржцев заколыхались от негодования. Золотые плечи москвичей пугливо поникли. «Никак нет». Тут уж Фондорин взглянул и на столичного сановника. «Вы, ваше сиятельство, генерал-адъютант свиты его величества, министр внутренних дел и шеф корпуса жандармов, а я служу по канцелярии московского генерал-губернатора и вашим подчиненным ни по одной из вышеперечисленных линий не являюсь. Угодно ли вам, Владимир Андреевич, чтобы я изложил господину министру состояние дел по расследованию?» Князь пытливо посмотрел на подчиненного и, видно, решил, что семь бед — один ответ».
«Да полноте, батюшка Дмитрий Андреевич, пусть уж расследует, как почитает нужным. Я за Фондорина ручаюсь головой, а пока не угодно ли московского завтрака откушать? У меня уж и стол накрыт».
«Ну, головой так головой!» — зловеще процедил Толстов. «Воля ваша! В воскресенье ровно в 12:30 на рапорте в высочайшем присутствии обо всем будет доложено, в том числе и об этом».
Министр встал и раздвинул бескровные губы в улыбке.
«Что ж, ваше сиятельство, можно и позавтракать».
Большой человек направился к выходу. Проходя, ожег дерзкого коллежского советника испепеляющим взглядом. За ним потянулись чины, обходя Эраста Петровича как можно далее.
«Что это вы, голубчик?» — шепнул губернатор, задерживаясь возле своего подручного. «Белины объелись, ведь это ж сам Толстов, мстителен и долгопамятен. Сосвету сживет, найдет оказию. Я и защитить не смогу».
Фондорин ответил глуховатому патрону прямо в ухо, тоже шепотом.
«Если до воскресенья дело не закрою, ни вас, ни меня тут все одно не будет. А что до мстительности графа, то не извольте беспокоиться. Вы видели цвет его лица. Долгая память ему не понадобится. Очень скоро его призовут к рапорту не в высочайшем, а в наивысочайшем присутствии. Все там будем».
Набожно перекрестился Долгорукой.
«Два дня всего у нас. Вы уж расстарайтесь, голубчик. Успеете, а?»
«Я решился вызвать неудовольствие этого серьезного господина по весьма извинительной причине, Тюльпанов.
«У нас с вами нет версии. Убийство Ижицына и его горничной девицы Матюшкиной полностью меняет всю картину». Фондорин и Тюльпанов сидели в комнате для секретных совещаний, расположенной в одном из дальних закутков генерал-губернаторской резиденции. Мешать коллежскому советнику и его ассистенту было строжайше запрещено. На обтянутом зеленым бархатом столе лежали бумаги, в приемной за плотно закрытой дверью безотлучно дежурили личный секретарь его сиятельства, старший адъютант, жандармский офицер и телефонист с прямым проводом в канцелярию обер-полицмейстера, увы, бывшего, в жандармское управление и к окружному прокурору, пока еще действующему. Всем инстанциям было велено оказывать коллежскому советнику полнейшее содействие. Грозного министра Владимир Андреевич взял на себя, чтобы поменьше путался под ногами. В кабинет на цыпочках вошел фрол Григорьевич Ведищев, Князев-камердинер, принес самовар. Сел скромнехонько на краешек стула и ладонью помахал. Мол, нет меня, господа сыщики, не тратьте на мелкую сошку вашего драгоценнейшего внимания.
«Да», — вздохнул Анисий, — «ничего не понятно. Как он до Ижицына-то добрался?»
«Ну, это как раз не штука. Да дело было так». Ираст Петрович прошелся по комнате, рука привычным движением выудила из кармана четки. Тюльпанов и Ведищев, затаив дыхание, ждали. Ночью во втором часу, не ранее половины, в дверь квартиры Ижицына позвонили. Да и дверной колокольчик соединен с колокольчиком в комнате прислуги. Ижицын жил вдвоем с горничной Зинаидой Матюшкиной, которая убирала, чистила платье и, судя по показаниям соседских слуг, также выполняла иные обязанности, более интимного свойства. Однако, судя по всему, до своего ложа покойный ее не допускал, спали они поврось. Что, впрочем, вполне соответствует известным нам убеждениям Ижицына относительно культурного и некультурного сословий. Услышав звон колокольчика, Матюшкина набросила поверх ночной рубашки шаль, вышла в прихожую и открыла дверь. Была убита здесь же, в прихожей, ударом узкого, острого клинка в сердце. Затем убийца, тихо ступая, проследовал через гостиную и кабинет в спальню хозяина. Тот спал, свет был погашен, это видно по свече на прикроватном столике. Похоже, что преступник обошелся без света, что само по себе примечательно, ибо в спальне, как мы с вами помним, было совсем темно. Ударом очень острого лезвия убийца рассек лежавшему на спине Ижицыну трахею и артерию. Пока умирающий хрипел и хватался руками за разрезанное горло, вы видели, что ладони и манжеты ночной рубашки у него сплошь в крови. Преступник стоял в сторонке и ждал, барабаня пальцами по крышке секретера. Уж на что Анисий был ко всему привычен, но здесь не выдержал.
«Ну, шеф, это слишком. Насчет пальцев-то. Вы меня сами учили, что при реконструировании картины преступления фантазировать не следует.
Упаси бог, Тюльпанов. Какие фантазии?» — пожал плечами Раст Петрович. Матюшкина и в самом деле была нерадивой горничной. Нако крышка секретера — слой пыли, а на нем следы множественных точечных прикосновений подушечками пальцев. Я проверил отпечатки. Они несколько смазаны, но это, во всяком случае, не пальцы Ижицына. Подробности потрошения я опускаю, результат этой процедуры вы видели. Анисий, передернувшись, кивнул. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что при осуществлении препарирования потрошитель каким-то образом обошелся без света. Очевидно, он обладает редкостным даром отлично видеть в темноте. Уходил преступник не спеша, помыл руки у рукомойника, стер тряпкой следы грязных ног в комнатах и прихожей, причем весьма тщательно. В общем, не торопился. Самое обидное то, что, судя по всему, мы с вами явились на воздвиженку через каких-нибудь четверть часа после отбытия убийцы. Коллежский советник досадливо покачал головой.
Таковы факты. Теперь вопросы и выводы. Начну с вопросов.
Почему горничная открыла ночному гостю дверь? Этого мы не знаем, но ответов, возможно, несколько. Знакомый человек? Если знакомый, то чей? Горничный или хозяина? Ответа у нас нет. Возможно, позвонивший просто сказал, что принес срочную депешу по роду службы Ижицын. Наверняка получал телеграммы и бумаги в любое время суток. Так что горничную это не удивило бы. Далее. Почему ее труп не тронут? Еще того интересней. Почему убит мужчина? Впервые за все время.
Не впервые, — вставил Анисий. Помните, во рву на Божедомке тоже был мужской труп?
Казалось бы, весьма дельное и уместное замечание, но шеф лишь кивнул «да-да», не отдав должного тюльпановской памятливости. А теперь выводы. Горничная убита вне идеи. Убита просто потому, что нужно было избавиться от свидетеля. Итак, отход от идеи и убийство мужчины, да не просто мужчины, а чиновника, идущего по следу потрошителя. Чиновника активного,
жесткого, ни перед чем не останавливающегося. Это опасный поворот в карьере Джека. Он теперь не просто маньяк, пришедший в умопомешательство из-за какой-то болезненной фантазии. Теперь он готов убивать и по новым, прежде чуждым ему соображениям. То ли из страха перед разоблачением, то ли из-за уверенности в собственной безнаказанности.
«Хорошие дела», — подал голос Ведищев. «Этому душегубу теперь гулящих мало станет. Таких дел натворит. А у вас, господа поимщики, я гляжу, и зацепки-то никакой нет. Видно, съезжать нам с Владимиром Андреевичем отсюда. Леший бы с ней со службы государевой, отлично бы и на покое пожили. Да не сдюжит Владимир Андреевич покоя. Без дела в раз скукожится, зачахнет. Вот беда-то, вот беда».
Старик шмыгнул носом, вытер большущим розовым платком слезу.
«Вы, фрол Григорьевич, пришли, так сидите тихо, не мешайте», — строго сказал Анисий, никогда прежде не позволявший себе такого тона в разговоре с Ведищевым.
Но шеф с выводами еще не закончил, наоборот, только-только к самому важному подбирается, а тут этот встревает. Однако в то же время отход от идеи — симптом обнадеживающий, — немедленно подтвердил догадку помощника Фондорин. «Свидетельство того, что мы подобрались к преступнику совсем близко. Теперь совершенно очевидно, что это человек, осведомленный о ходе расследования. Более того, этот человек, несомненно, присутствовал при Ижицинском эксперименте. Это было первое активное действие следователя, и возмездие последовало незамедлительно. Что сие означает? То, что Ижицин каким-то ему самому неведомым образом раздражил или напугал потрошителя, либо же воспалил его патологическое воображение». Словно в подтверждение этого тезиса, Эраст Петрович три раза подряд щелкнул четками. «Кто же он? Трое подозреваемых со вчерашнего дня находятся под наблюдением, но наблюдение не есть заключение под стражу. Надо проверить, не мог ли кто-то из них минувшей ночью незаметно ускользнуть от ока агентов. Да далее. Нужно персонально заняться всеми, кто вчера присутствовал при следственном эксперименте. Сколько человек было в морге?»
Анисий стал вспоминать. «Ну, сколько я, Ижицын, Захаров с ассистентом, Стенич, Несвицкая, этот, как его, Бурылин, потом городовые, жандармы и кладбищенские. Пожалуй, с дюжину наберется или чуть больше, если всех считать».
«Всех считать. Непременно всех», — распорядился шеф. «Садитесь и пишите список. Имена. Ваши впечатления о каждом. Психологический портрет. Поведение во время эксперимента. Мельчайшие детали».
«Раст Петрович, да я всех по именам не знаю».
«Так узнайте. Составьте мне полный список, наш потрошитель будет в нем. Вот ваша задача на сегодня, ею и займитесь.
А я тем временем проверю, не мог ли кто из нашей Т-троицы осуществить ночью тайную вылазку».
Хорошо работается, когда получен ясный определенный приказ, когда задание по силам, а его важность очевидна и несомненна. Из резиденции прокатился Тюльпанов на резвых губернаторских лошадях до жандармского управления. Побеседовал с капитаном Зайцевым, командиром патрульно-разъездной роты, про двух прикомандированных жандармов, мол, не замечалось ли странностей в характере, да про семьи, да про вредные привычки. Зайцев встревожился было, но Аниси успокоил. Сказал, больно секретное и ответственное расследование, особый глаз нужен. Потом съездил на Божедомку, зашел к Захарову поздороваться, только лучше б не заходил. Бирюк проворчал что-то неприветливое, да уткнулся в бумаги. Грумова на месте не было. Наведался Анисий к сторожу, выведать про могильщиков. Ничего хохло объяснять не стал, да тот и не лез с вопросами. Простой человек, а с понятием, с деликатностью. Сходил к могильщикам и сам, якобы дать по рублю в поощрение за помощь следствию. Составил об обоих собственное суждение, ну вот и все. Пора домой писать список для шефа. Заканчивал пространный документ, когда уже стемнело. Перечитал, мысленно представляя каждого и прикидывая, годится в маньяке или нет. Жандармский вахмистр Синюхин, служака, каменное лицо, глаза оловянные, черт его знает, что у него в душе. Линьков, по виду мухи не обидит, но уж больно странен в виде городового. Болезненная мечтательность, уязвленное самолюбие, подавляемая чувственность — все может быть. Нехорош могильщик Тихон Кульков, со спитым лицом и щербатой пастью, ну и рожа у этого Кулькова. Только встреть такого в безлюдном месте зарежет и не мигнет. Стоп. Зарезать-то он зарежет, но где ж его корявыми лапищами со скальпелем справиться? Анисий еще раз взглянул на список, ахнул. На лбу выступила испарина, в горле пересохло. Ах, слепота! Да как же раньше-то не сообразил? Будто пелена какая глаза застелила. Ведь все сходится. Один только человек из всего списка и может потрошителем быть. Вскочил, как был без шапки, без шинели, кинулся к шефу. Во флигеле оказался только Масса. Нет Эраста Петровича и Ангелины нет, в церкви молятся. Ну да нынче ведь великий пяток, тут и колокола так печально вызванивают к плащанице. Эх, незадача. И времени терять нельзя, сегодняшние расспросы на божедомке были ошибкой. Он наверняка обо всем догадался, так может оно и к лучшему. Догадался, значит засуетился проследить. Пятница на исходе, один день всего остается. Некое соображение заставило было усомниться в правильности озарения, но на Малой Никитской имелся телефонный аппарат, он и выручил. В Мещанской полицейской части, куда относится Божедомка, губернский секретарь Тюльпанов был хорошо известен, и, несмотря на неурочное время, ответ на занимающий его вопрос был дан незамедлительно. Поначалу Анисий испытал острое разочарование. 31 октября — это слишком рано. Последнее достоверное лондонское убийство произошло 9 ноября, версия не складывалась, но голова у Тюльпанова сегодня работала просто исключительно, всегда бы так, и заковык разрешилась с легкостью. Да, труп проститутки Мэри Джейн Келли был обнаружен утром 9 ноября, но Джек-потрошитель в ту пору уже переплывал Ла-Манш. Это убийство, самое мерзкое из всех, могло быть его прощальным подарком Лондону, совершенным непосредственно перед отправлением на континент. Потом можно будет проверить, когда он там у них отходит, ночной поезд. А дальше все складывалось само собой. Если потрошитель покинул Лондон вечером 8 ноября, то есть по русскому стилю 27 октября, то именно 31-го ему и полагалось прибыть в Москву. Их с шефом ошибка заключалась в том, что, проверяя в полицейских паспортных отделах списки прибывших из Англии, они ограничились декабрем и ноябрем, а конец октября-то и не учли. Сбила проклятая путаница со стилями, вот и все. Сошлась версия тютелька в тютельку. На минуту забежал домой, надеть теплое, взять бульдог и наскоро сживать хлеба с сыром. По-настоящему поужинать времени не было. Пока жевал, слушал, как Палаша по складам читает Соньке пасхальную историю из газеты. Дура слушала, не отрываясь, с приоткрытым ртом. Много ли понимала, кто ее разберет? В провинциальном городе Н. медленно, с чувством читала Палаша. Прошлый год, накануне Светлого Христова Воскресения, из острога убежал преступник. Выбрав время, когда все горожане разошлись по церквам к заутренне, он забрался в квартиру одной богатой и всеми уважаемой старушки, по болезни не пошедшей к службе, с целью убить и ограбить ее. Сонька ойкнула. — Ишь ты, понимает, — удивился Анисий. — А еще год назад ничего бы не поняла, заклевала бы носом да уснула. В то самое мгновение, когда убийца с топором в руке хотел ринуться на нее, драматично понизила голос чтица, раздался первый удар пасхального колокола. Исполненное сознание святости и торжественности минуты, старушка обратилась к преступнику с христианским приветом: «Христос воскресе, добрый человек!» Это обращение потрясло погибшего до глубины души. Оно озарило перед ним всю бездну его падения и произвело в нем внезапный нравственный переворот. После нескольких мгновений тяжелой внутренней борьбы он подошел похристосоваться со старушкой и потом, разразившись рыданиями...
Чем закончилась история, Анисий так и не узнал, потому что пора было бежать. Минут через пять после того, как он, сломя голову, умчался, в дверь постучали.
— Вот скаженный! — вздохнула Палаша. — Опять поди оружию забыл.
Открыла. Увидела. Нет, не он. На улице темно, лица не видать, но ростом повыше Анисии. Тихий, приветливый голос сказал:
— Добрый вечер, милая. Вот хочу вас обрадовать.
Когда с необходимым было покончено, осмотр места преступления завершен, тела сфотографированы и увезены, соседи опрошены, занять себя стало нечем. Тут-то и сделалось Эрасту Петровичу совсем худо. Агенты уехали, он сидел один в маленькой гостиной скромной тюльпановской квартиры, оцепенело смотрел на кляксы крови, пятнавшие веселые цветастые обои, и все не мог унять дрожи. В голове было гулко и пусто. Час назад Эраст Петрович вернулся домой и сразу послал Массу за Тюльпановым.
Масса и обнаружил побоище. Сейчас Фандорин думал не о доброй, привязчивой Палаше и даже не о безответной Соне Тюльпановой, принявшей страшную, ни божескими, ни человеческими понятиями неоправдываемую смерть. В голове сломленного горем Ираста Петровича молотком колотилась одна коротенькая фраза: «Не переживет, не переживет, не переживет». Нипочем не переживет бедный Тюльпанов этого потрясения. Хоть и не увидит он кошмарной картины надругательства над телом сестры, не увидит ее удивленно раскрытых круглых глаз, но знает повадки потрошителя и легко вообразит себе, какова была Сонина смерть. И тогда все, конец Анисию Тюльпанову. Потому что пережить, когда такое случается с близкими и любимыми людьми, нормальному человеку совершенно невозможно. Эраст Петрович пребывал в непривычном, никак не свойственном ему состоянии. Не представлял, что делать. Вошел Масса. Сопя втащил свернутый ковер, застелил страшный пятнистый пол. Потом принялся яростно обдирать кровавые обои. Это правильно. Отрешенно подумал коллежский советник, только вряд ли поможет. Еще какое-то время спустя появилась Ангелина. Положила Ирасту Петровичу руку на плечо, сказала: «Кто в страстную пятницу мученическую смерть принял, быть тому в Царстве Божием подле Иисуса?» «Меня это не утешает», — скучным голосом ответил Фандорин, не поворачивая головы. «И вряд ли утешит Анисия». «Где он, Анисий? Ведь глубокая ночь уже, а мальчишка в прошлую ночь глаз не сомкнул. Масса, говорит, забегал без шапки, очень спешил, ничего не передал и записки не оставил, неважно. Чем позднее объявится, тем лучше». Совсем пусто было в голове у Фандорина. Ни догадок, ни версий, ни планов. День напряженной работы мало что дал. Опрос агентов, что вели слежку за Несвицкой, Стеничем и Бурылиным, а также собственные наблюдения подтвердили, что любой из троих, минувшей ночью, при известной ловкости мог отлучиться и вернуться обратно, незамеченный филерами. Несвицкая проживает в студенческом общежитии на Трубецкое, там 4 входа-выхода, и двери хлопают до самого рассвета. Стенич после нервного припадка ночевал в клинике у Талимой и Печали, куда агентов не допустили. «Пойди-ка проверь, спал он или шатался по городу со скальпелем?» С Бурылиным и того хуже. Дом огромный, окон первого этажа более 60. Половина скрыта за деревьями сада, ограда невысокая, ни дома, решето. Получалось, что убить Ижицына мог любой из них. А самое ужасное было то, что, убедившись в неэффективности слежки, Ирас Петрович отменил ее вовсе. Сегодня вечером трое подозреваемых имели полную свободу действий. «Не отчаивайтесь, Ираст Петрович», — сказала Ангелина. «Это тяжкий грех, а уж вам и вовсе нельзя. Кто ж душегуба сыщет сатану эту, если вы руки опустите? Кроме вас некому». «Сатана», — вяло подумал Фандорин. «Вездесущ, всюду успевает, во всякую лазейку проникнет. Сатана меняет лики, примеряет любую личину, вплоть до ангельской. Ангельской. Ангелина». Мозг, привычный к построению логических конструкций и освободившийся из-под контроля оцепеневшего духа, вмиг услужливо выстроил цепочку. А хоть бы и Ангелина, чем не Джек-потрошитель. В Англии в прошлый год была это раз. По вечерам, когда все убийства происходили, находилась в церкви. Якобы это два. В милосердной общине обучается медицинскому делу и уже много что знает и умеет. Их там и анатомии учат, это три. Сама по себе чудная, не похожая на других женщин. Иной раз смотрит так, что сердце замирает, а о чем думает в такие минуты неведомо. Это четыре. Ей бы Палаша дверь открыла, не задумываясь. Это пять. Эраст Петрович досадливо тряхнул головой, усмиряя холостые обороты своей взорвавшейся логической машины. Сердце решительно отказывалось рассматривать подобную версию, а мудрый сказал: «Благородный муж не ставит доводы рассудка выше голоса сердца». Плохо то, что Ангелина права. Кроме него остановить потрошителя некому. И времени остается совсем мало, только завтрашний день думать, думать. Но сосредоточиться на деле мешала все та же упрямая фраза: «Не переживет, не переживет». Так и тянулось время. Коллежский советник ерошил волосы, иногда принимался ходить по комнате, дважды умылся холодной водой, попробовал медитировать, но тут же бросил: какой там. Ангелина стояла у стены, обхватив себя за локти, смотрела своими огромными серыми глазами печально и требовательно.
Масса тоже безмолвствовал. Сидел на полу, сложив ноги калачиком, его круглое лицо было неподвижно, толстые веки полуприкрыты. А на рассвете, когда улицу заволокло молочным туманом, на крыльце раздались стремительные шаги, от решительного толчка взвизгнула незапертая дверь, и в гостиную влетел жандармский подпоручик Смолянинов. Весьма толковый молодой офицер, черноглазый, быстрый, с румянцем во всю щеку. «А, вот вы где!» — обрадовался Смолянинов. «Все вас обыскались. Дома нет, в управлении нет, на Тверской нет. Я решил сюда, вдруг, думаю, вы до сих пор на месте убийства. Беда. Эрас Петрович, Тюльпанов ранен. Тяжело. Его доставили в Мариинскую больницу еще за полночь. Пока нам сообщили, пока вас повсюду разыскивали, вон сколько времени ушло. В больницу сразу же отправился подполковник Сверчинский, а нам, адъютантам, приказано вас искать. Что же это делается, а, Эраст Петрович?»
Рапорт губернского секретаря А. П. Тюльпанова, личного помощника господина Э. П. Фондорина, чиновника для особых поручений, при его сиятельстве московском генерал-губернаторе. 8 апреля 1889 года, 3:30 ночи.
«Докладываю вашему высокоблагородию, что минувшим вечером при составлении списка лиц подозреваемых в совершении известных вам преступлений я с совершенной очевидностью понял, что означенные преступления мог совершить только один человек, а именно судебно-медицинский эксперт Егор Вильямович Захаров. Он не просто медик, а патологоанатом, то есть вырезание человеческих внутренностей, является для него обычным и повседневным делом. Это раз. Постоянное общение с трупами могло вызвать у него неодолимое отвращение ко всему человеческому роду, либо же, наоборот, извращенное поклонение физиологическому устройству организма. Это два. В свое время он принадлежал к садическому кружку студентов-медиков, что свидетельствует о рано проявившихся порочно жестоких наклонностях. Это три. Проживает Захаров на казенной квартире при судебно-полицейском морге на Божедомке. Два убийства, девицы Андреечкины и безымянной девочки Нищенки, были совершены поблизости от этого места. Это четыре. Захаров часто бывает в Англии у родственников, бывало в прошлом году. В последний раз он вернулся из Британии 31 октября минувшего года по европейскому стилю 11 ноября, то есть вполне мог совершить последнее из лондонских убийств, несомненно бывших делом рук потрошителя. Это пять. Захаров осведомлен о ходе расследования, и более того, из всех причастных к расследованию он единственный имеет медицинские навыки. Это шесть. Можно бы и предположить, но дышать трудно, и мысли путаются. Я лучше продавишнее. Не застав Эраста Петровича дома, я решил, что нельзя времени терять. Накануне я был на Божедомке и беседовал с кладбищенскими рабочими, что не могло укрыться от внимания Захарова. Резонно было ожидать, что он забеспокоится и чем-то себя выдаст. На всякий случай я взял с собой оружие. Револьвер-бульдог, подаренный мне господином Фондориным, а прошлый год в День Ангела. Славный был день. Один из самых приятных в моей жизни. Но это к делу не относится. Так про Божедомку. Приехал туда на извозчике в 10:00 вечера, уже темно было. Во флигеле, где квартирует доктор, в одном окне горел свет, и я обрадовался, что Захаров не сбежал. Вокруг ни души, за оградой могилы и ни одного фонаря. Залаяла собака, там цепной кобель у часовни, но я быстро перебежал через двор и прижался к стене. Пес полаял, полаял и перестал. Я поставил ящик, окно было высокое, и осторожно взглянул внутрь. Где освещенное окно? У Захарова кабинет. Выглядываю, вижу. На столе бумаги и лампа горит, а сам он сидел ко мне спиной, что-то писал, рвал и бросал клочки на пол. Я долго там ждал, не меньше часа. А он все писал и рвал, писал и рвал. Я еще думал, как бы посмотреть, что он там пишет. Думал, может арестовать его. Но ордера нет, и вдруг он там ерунду пишет. Какие-нибудь счета подводит. В 11:17, я заметил по часам, он встал и вышел из комнаты. Его долго не было. Чем-то он там загромыхал в коридоре, потом тихо стало. Я заколебался. Не залезть ли взглянуть на бумаги? Взволновался и оттого утратил бдительность. Меня сзади в спину ударило горячим. И я еще лбом ткнулся в подоконник. А потом, когда оборачивался, еще обожгло в бок и в руку. Я прежде того на свет смотрел, поэтому мне не видно было, кто там, в темноте. Но я ударил левой рукой, как меня господин Масса учил, и еще коленом. Попал в мягкое. Но я плохо у господина Массы учился. Отлынивал. Вот он куда из кабинета-то вышел, Захаров. Видно, заметил меня. Как он от меня тенью шарахнулся от моих ударов-то. Я хотел его догнать, но пробежал совсем немножко и упал. Встал, снова упал.
Достал бульдог, выстрелил в воздух 3 раза. Думал, может, прибежит кто из кладбищенских. Зря стрелял. Они, поди, только напугались. Свистеть надо было. Я не сообразил, не в себе был. Потом плохо помню. Полз на четвереньках, падал. За оградой лег отдохнуть и, кажется, заснул. Проснулся. Холодно. Очень холодно. Хотя я во всем теплом был. Нарочно под шинель вязанку надел. Часы достал. Смотрю уж за полночь. Все думаю, ушел злодей. Только тут про свисток вспомнил. Стал свистеть. Скоро пришли. Не разглядел кто. Повезли. Мне пока доктор укол не сделал, я как в тумане был. А сейчас вот лучше. Только стыдно. Упустил потрошителя. Если б господина Массу больше слушал. Я, Эраст Петрович, хотел как лучше. Если бы Массу слушал. Если бы. Приписка. На сём стенографическую запись донесения пришлось закончить, и Бараниный, поначалу говоривший очень живо и правильно, стал заговариваться и вскоре впал в забытье, из коего больше не выходил. Господин доктор К. И. Мебиус и то удивился, что господин Тюльпанов с такими ранениями и с такой кровопотерей столько времени продержался. Смерть наступила около 6 часов утра, о чем господином Мебиусом составлена соответствующая запись. Жандармского корпуса подполковник Сверчинский стенографировал и делал расшифровку коллежский регистратор Риетти.
Ужасная ночь. А вечер начинался так славно. Идиотка в смерти вышла чудо как хороша, просто загляденье. После этого шедевра декораторского искусства тратить время и вдохновение на горничную было бессмысленно, и я оставил ее как есть. Грех, конечно. Но все равно столь разительного контраста между внешним уродством и внутренней красотой не получилось бы. Более всего согревало душу сознание исполненного доброго дела. Я не только являю доброму юноше истинный лик красоты, но и избавляю его от тяжкой обузы, которая мешает ему обустроить собственную жизнь. И вот какой бедой все закончилось. Доброго юношу погубило его некрасивое ремесло — вынюхивать, выслеживать. Он сам явился за собственной смертью. Моей вины здесь нет. Жалко было мальчика. Из-за этого вышла неаккуратность. Дрогнула рука, раны смертельны, в этом сомнения нет. Я слышал, как выходит воздух из пробитого легкого, а второй удар не мог ни рассечь левую почку, нисходящую ободочную кишку. Он наверняка сильно мучился перед смертью. Эта мысль не дает мне покоя. Стыдно. Некрасиво.